Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Благовещение. Православие в современном мире». Для тех, кто уже пришел к вере, и для тех, кто еще ищет свой путь к Богу. Слушайте нас ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf.
Сегодня в нашей передаче вы услышите избранное чтение из древнего Патерика. В авторской рубрике Ивана Вишневского «Высокая нота» беседу с протоиереем Андреем Спиридоновым о божественной литургии. Рассказ протоиерея Ильи Шапира о святителе Макарии, митрополите Московском и Коломенском. И в завершении нашей передачи литературная страница.
Древний Патерик или достопамятные сказания о подвижничестве святых и блаженных отцов. Когда Авва кончил молитву, видит Эфиопа, стоящего близ кельи и пускающего стрелы на старца. Будучи уязвлен ими, старец тотчас, как бы от упоения, начал колебаться туда и сюда, и, не могши терпеть, вышел из кельи и пошел в мир тем самым путем, коим шел юный брат. Авва Аполос, зная о приключившемся, встретился с ним и, подошедший, говорит: «Куда идешь? И что за причина одержащего тебя смущения?» Устыдившись, что все с ним случившееся известно святому, он от стыда ничего не сказал. Тогда Авва Аполос сказал ему: «Возвратись в келью свою, впредь знай свою немощь и считай себя доселе или неузнанным от дьявола, или даже презренным, когда ты не удостоен борьбы с ним, посылаемой на ревностных иноков». «Что я говорю? Борьбы? Ты нападения не мог перенести даже один день. Это произошло от того, что ты, приняв к себе юношу, имевшего брань с общим врагом, вместо того, чтобы укрепить его в борьбе, вверг его в отчаяние, не размыслив о той мудрой заповеди, которая говорит: «Избави ведомые на смерть и искупи убиваемых, не щади», не о притче Спасителя нашего Бога, говорящей: «Трости сокрушенный не преломит, и льна, внемшася, не угасит, донде же изведет в победу суд. Ибо никто не может переносить козней врага, ни даже угасить разжение, если благодать Божия не хранит человеческой немощи. Итак, чтобы совершилось на нас это спасительное смотрение, будем общими молитвами просить Бога, чтобы Он отвел обращенный на тебя удар. Той бо болети творит, и паки восставляет, и руцы его исцелят, смиряет и высит, мертвит и живит, низводит во ад и возводит. Сказав это и помолившись, Аполос тотчас избавил старца от належащей брани, дав ему при этом совет просить Бога, чтобы он даровал ему язык научения, еже уразумети, егда подобает рещи слова во отверзение уст своих. Когда спросили Авву Кира Александрийского о блудном помысле, он отвечал так: «Если ты не имеешь помысла, то ты без надежды, ибо если не имеешь помыслов, то имеешь дело. Это значит, кто не борется со грехом в уме и не противится ему, тот совершает его телесно. А совершающий такие дела по бесчувственности своей не возмущается помыслами. При этом старец спросил брата: «Не имеешь ли ты привычки беседовать с женщиною?» «Нет», — отвечал брат, — «но ум мой занимают древние и новые живописцы, изображения женщин служат для меня возмутительными памятниками». Старец сказал ему: «Мертвых не бойся, но бойся сочувствия и греховного действия живых и более упражняйся в молитве». Авва Матой рассказывал: «Пришел ко мне брат и говорил, что злословие хуже блуда». На это Авва заметил: «Жестоко слово твое». Брат спросил его: «А тебе, как кажется, это дело?» Старец отвечал: «Хотя злословие худо, но скоро врачуется. Злословящий часто раскаивается и говорит: худо я сделал, но любодеяние — естественная смерть». Авва Пимен сказал: «Как оруженосец царский стоит пред царем всегда в готовности, так и душа должна быть всегда готова против демона блуда». Еще сказал: «Человек никак не должен давать силы двум помыслам — любодеянию и злословию ближнего. Он отнюдь не должен ни говорить о них, ни помышлять в своем сердце. Освободившись от них, он получает спокойствие и великую пользу». Однажды брат пришел к Авве Пимену и говорит: «Что мне делать, отец? Я страдаю блудной похотью». И вот уже ходил я к Авве и Вестиону, он сказал мне: «Не позволяй ей долго оставаться в тебе». Авва Пимен отвечает брату: «Дела Аввы и Вестиона высоки, он на небе вместе с ангелами и не знает, что мы с тобой находимся в блуде. Но скажу тебе от себя, если человек будет воздерживать свое чрево и язык, то он может владеть собой».
Избранные главы из древнего Потерика читал Владимир Козичев. Запись предоставлена студией «Феофания».
Эфире программа «Благовещение».
Здравствуйте, дорогие слушатели! Мы продолжаем цикл передач, посвященных Божественной Литургии, рассказывает о ней и не только о самих богослужениях, богослужебных текстах, молитвх и действиях священства, а и о смысле, глубоком, внутреннем, историческом, практическом. Рассказывает протоиерей Андрей Спиридонов, главный редактор радиостанции «Благовещение». Здравствуйте, отец Андрей.
Здравствуйте.
Отец Андрей, мы подошли к моменту очень важному, а, впрочем, какой момент не важен. Но все же, мы сейчас находимся на той стадии, когда вы созерцаете перед собой, вы как священник, на жертвеннике все предметы и, так сказать, вещества, необходимые для совершения литургии, и вы приступаете к выемке частиц из просфор, то есть вы впервые касаетесь богослужебного хлеба, и касаетесь его, естественно, не просто так, как в столовой, да, режут хлеб, это совсем на это не похоже, как я представляю, да, вы касаетесь его с молитвами, с каким-то глубоким, по-моему, священным трепетом, и прошу описать вот, что происходит.
Да, мы уже проговорили о том, что священник и диакон, если он присутствует, вот они, молясь, предуготавливаясь к священнодействию, вошли в алтарь, облачились. Вот уже все приготовлено для совершения проскомидии, то есть приношения, приготовления святых даров для дальнейшего их освящения. Вот священник и диакон умыли руки соответствующей молитвой, и священник стоит перед жертвенником внутри алтаря, и, ну, скажем так, оглядывает, созерцает, все ли действительно готово для того, чтобы непосредственно уже к этим священнодействиям перейти. Напомню, что на жертвеннике стоит чаша, стоит дискос, находится тут же звездица, которой потом дискос накрывается. Также находится копье одно большого размера и один или два еще тоже копья значительно поменьше размером для вынимания более мелких частиц. Находятся здесь же специально такие тоже вот евхаристические тарелочки. Находится такой ковшичек, сосуд небольшой, который происходит смешение вина и воды. И с помощью этого ковшичка вливается вино в чашу. Находится сосуд с вином и на специальной такой тарелочке, может она металлическая быть, а часто используют, чаще всего так это удобнее, такую достаточно более-менее широкую деревянную тарелочку круглую, на которой происходит, собственно, вот изъятие агнца из просфоры, которая именуется агничной. Ну и находятся сами просфоры. А в практике современной русской православной церкви, как правило, это 5 просфор. Одна просфора, она, как правило, больших размеров и называется агничной. Ну, я не знаю, может быть, наши слушатели как-то видели или сами просфоры, или изображения их. В принципе, если так можно выразиться, конструкция, конфигурация просфора, она более-менее одинаковая. Это именно такой вот специальным образом испеченный хлеб круглой формы, но, как правило, он, если посмотреть так в профиле, да, вот сбоку на просфору, то мы увидим, что она вот с таким неким основанием и таким утолщением вверху. То есть можно различить нижнюю часть и верхнюю часть просфоры. А если мы посмотрим на просфору сверху, так сказать, вид фас, анфас, вот, если так можно это применить к просфоре, то мы увидим, что имеет она, да, круглую форму, в центре, возможно, тоже в такой некой окружности, находится ровный такой прямоугольник, очерчен он, пропечен таким образом с помощью формы или печати. И, значит, вот в этом прямоугольной формы центре присутствуют надписи на церковно-славянском языке. Но эти надписи, они имеют, эти слова имеют сокращенный характер. То есть это, в общем, надписи по 2 буквы слова. Например, Иисус и С в верхней левой части вот этого прямоугольника, Христос, то есть Иисус Христос, Х и С тоже в правой части верхней прямоугольника, а в нижней части, в левой нижней, надпись, в общем-то, не сокращенная уже. Это Н и И на славянском, а в правой К и А, в правой части нижней. Получается Ника. То есть все надписи из себя представляют, ну, вот следующее наименование. Иисус Христос Ника. То есть Иисус Христос Победитель. Победитель смерти, победитель греха. Как я уже сказал, всего просфор 5. Значит, просфора агничная. Далее идут меньшего размера просфора, которая называется Богородичная. Следующая идет просфора, которая называется Девятичинная. Богородичная и девятичинная, будем говорить потом подробнее, служат для вынимания частиц в честь и память Пресвятой Богородицы и определенных чинов и имен святых. А дальше еще 2 просфоры идут в честь выемки частиц о здравии крещенных христиан, о ком мы желаем помолиться вот сугубо с выемкой частиц. И просфора, с которой будут выниматься частицы о упокоении. Вот это вот такой состав современной традиции просфор, когда используются 5 просфор на проскомидии. Исторически известно, что бывала разная практика. Большего количества просфор, меньшего количества просфор. Вот. Бывало, что еще использовались просфоры отдельные, из которых вынимались частицы о здравии лиц царственного достоинства, то есть правящей династии. Тогда количество просфор увеличивалось до 7 даже. Такие в истории были прецеденты. Ну, в данном случае мы идем речь о современной практике, то есть, значит, имеем мы на жертвеннике 5 просфор.
Напоминаю, что о совершении проскомидии, это первая часть божественной литургии, рассказывает протоиерей Андрей Спиридонов. Отец Андрей, вот меня занимает такой вопрос. Те частицы священного хлеба, просфор, которые вот мы, миряне, употребляем во время причащения, они состоят из вынутых частиц, или вот вся просфора, остальная ее тоже часть, так сказать, окружность, да, она тоже употребляется при причащении? Как используется вот все, что есть? Есть ли вообще отходы, грубо говоря, в этом производстве?
Ну, вы немного забегаете вперед, об этом мы еще будем говорить. Даст Бог, вот, доживем если до этого момента в нашем таком достаточно длительном вот разговоре. Но применительно к вашему вопросу сразу можно сказать, что агнечная просфора, из нее изымается центральная часть, агнец. И вот этот агнец в дальнейшем освящается как тело Христово. И после того, как уже в конце литургии причащаются священнослужители в алтаре, после этого этот агнец раздробляется на более или менее мелкие частицы и уже помещается в потир. И священник выходит с чашей причащать мирян именно вот каждого частичка от этого самого агнца. И здесь плане таком вот вероучительном, догматическом мы исповедуем, что независимо от размера частицы, каждому верующему даруется вся полнота благодати, весь, можно сказать, Христос дарует себя в общении. А что касается частиц, которые вынимаются в честь Богородицы, в честь святых, в честь в процессе поминовения о здравии и упокоении, они до окончания причащения мирян, в том числе, находятся на дискосе. И в причащении не применяются. Даже в правилах канонических, литургических, вот, говорится, что если священник дерзнет причастить частицы не от агнца, а вот от какой-либо частицы, ну, в честь святых там вынутые, то вообще извергнется из сана. Ну, то есть, довольно страшная, серьезная угроза. Но я, наверное, думаю, что это, по крайней мере, имеется в виду, что если священник намеренно это совершит, потому что непонятно, с какой целью он должен будет совершать. То есть, ну, если он намеренно такое совершает, или это, значит, совершенно неправомерное действие, которое, ну, в каком-то смысле может граничить своего рода с хулой даже на Господа, потому что эти частицы, они все-таки не являются телом Христовым. Но если не с хулой, то это какой-то очень, ну, можно сказать, даже преступное в плане духовном будет пренебрежение к святым дарам, потому и вот высказывается такая довольно серьезная угроза священнику в отношении его служения, если он так будет, ну, опрометчиво или даже злонамеренно поступать. Вот. Но после того, как всех причастили уже, когда уже священник возвращается с чашей в алтарь, то вот все остальные частицы, вынутые не из агнечной просфоры, ну, то есть не являющиеся телом Христовым, они ссыпаются в чашу со словами «Отмой, Господи, грехи поминавшихся здесь, честную Твою кровью, молитвами Твоих святых». Мы об этом будем говорить, но действительно это важный момент, потому что то, что начинается еще на проскомидии, и не только то, что служит освящению самого евхаристического хлеба как тела Христова, а служит просто вот поминовением святых и о здравии и упокоении христиан, потом омываются в конце литургии кровью Христовой, и таким образом начатое на проскомидии поминовение, оно вот завершается тем, что грехи поминавшихся омываются непосредственно кровью Христовой. Ну, а потом священник или диакон и священник, все оставшиеся дары уже с этими частицами потребляет в алтаре, сразу после литургии замывает чашу, и никаких отходов нет, потому что это все, так сказать, или непосредственно тело, кровь Христова, или освященный хлеб частицы. Вот. А то, что осталось просфоры, из которых частицы уже вынуты и помещены на дискос, а просфоры остались. Это или антидор, если это вот то, что обрезано с агнца, или непосредственно сами просфоры, они раздаются верующим, употребляются натощак, как правило, вот если в тот день человек не причащается или после причащения, тоже как освященный хлеб, поэтому тоже никаких отходов нет. Все крошки, которые удалось отследить, так сказать, на жертвеннике, там, на престоле, если на антиминсе оказывается, тоже они собираются и потребляются. То есть, в принципе, вообще ничего не выбрасывается, потому что отношение к этому именно вот благоговейной, как уже освященному в алтаре благодатью Божией. И в этом разница, кстати говоря, вот разница настоящего христианского православного отношения, благоговейного к святыне, что, к сожалению, ну, иногда утрачивается, в какой-то мере ослабевает даже среди тех, кто находится в алтаре, потому что есть такое искушение, ну, вот привыкание к служению, там, к нахождению в алтаре, ослабление благоговения, но с этим как-то надо все-таки бороться и тем, кто вхож в алтарь, не в последнюю очередь. Но приходилось читать, слышать, что, например, среди западных христиан, в особенности вот в протестантизме, там менее такое благоговейное отношение. Ну, там и иное понимание у протестантов, святых даров, вот, они вообще не рассматривают это вот как такую вот святыню. По крайней мере, ну, разные есть протестантские деноминации, вот, и там, ну, где-то, может, чуть более, что ли, благоговейно относятся, где-то чуть менее. Но некоторые протестанты не считают, что, значит, Христос присутствует в дарах только в момент причащения. Потом это опять обычный хлеб там, или обычное вино, и то, что осталось после их, так сказать, такого вот молитвенного собрания, на котором какое-то там причащение или такое вот совместное совершалось, они потом это могут вообще там выплеснуть куда-то, как говорится, на помойку почти, что вот выбросить, вылить, нисколько не смущаясь тем, что это вроде как имеет отношение к Евхаристии, к освящению, ко Христу. Ну вот, по счастью, в православии, внутрицерковном, внутриалтарном обиходе все-таки практикуется сугубо такое отношение благоговейное. То есть, не дай Бог ронять там святые дары, расплескивать. За это вообще даже, ну, вот, полагается определенное прещение священнослужителям, если они что-то подобное допустили.
Дары Христовы вечные, святых страдальцев подвиги, хвалой величием должною в победном ликовании. Церквей вожди высокие, полков святых начальники, небесной рати воины, благие мира светочи. Вы плоти страха силили, превозмогли терзания, и смертью освященные вошли в сияние вечное. Святых любовью преданной, непобедимой верою, надеждой неизменною, князь мира побеждается.
Протоиерей Андрей Спиридонов у микрофона радио Благовещение. Отец Андрей, а то, что касается размеров, ну, самой главной просфоры и самого Агнца, ведь это, наверное, как-то должно зависеть от, ну, не знаю, хотя бы ожидаемого количества прихожан, потому что, ну, вот в храме Благовещения, где вы служите, в том числе, иногда бывают сотни, просто сотни людей на литургии, и в данном случае просто возникает проблема, ну, не знаю, повторения евангельского чуда. Накормить, условно говоря, одним хлебом, в данном случае одним агнцем, да, чуть ли не тысячу причащающихся. Вот как-то вы это отслеживаете, планируете?
Ну да, конечно. Просто тут же ведь ставится-то целью насыщение-то духовное, а не физическое. То есть, ну, если есть цель накормить голодных, неимущих, это можно уже после литургии там какие-то устраивать благотворительные обеды. Пожалуйста, этим церковь может заниматься, но я думаю, это не будет там ставиться целью чудесное насыщение неимущих, а, ну, самым таким вот элементарным образом, если у церкви, у церковной общины есть ресурсы и такое вот своего рода послушание обедов для прихожан, это уже отдельный разговор, это тоже возможно. А что касается евхаристических даров, евхаристического насыщения, то, конечно, учитывается всегда, праздничный это день, воскресный ли это день, или это день будний, когда нету большого количества людей. От этого зависит и размер просфоры, то есть просфоры, они могут агничные быть больших или меньших размеров, причем очень значительно различаться.
В каких пределах, отец Андрей?
Пределы как надо обозначить? В граммах, килограммах, сантиметрах?
Ну, я не знаю, в диаметрах, наверное, как-то.
Но, знаете, мне как-то что-то не приходило никогда в голову брать рулетку и мерить размеры просфоры.
Вот. Ну, что, там от 10 сантиметров до 30, от 5 сантиметров до 20?
Я думаю, ну, маленькая просфора, наверное, да, там, скажем так, от 5 сантиметров. И, ну, так, да, может, сантиметров 20 быть. И притом, если архиерейская служба, или, например, сам патриарх приехал, вот, то, естественно, берется не маленькая какая-то просфорка, а именно большая, такая праздничная, вот, выделяющаяся, скажем так, из общего ряда. Но под большие просфоры нужны и сосуды, тоже, соответственно, больших размеров. Тогда и дискос надо, чтобы был побольше размером, и чаша берется, такие особые есть, знаете, архиерейские чаши. Они действительно большие, по несколько литров бывает, вот, даже на вот, архиерейских, патриарших службах используются. Но сам чин литургии, сами молитвы, сами действия, которые совершаются, при этом никак не меняются.
Мне важно было уяснить, что вы все-таки как-то прогнозируете количество прихожан на причащение, чтобы количество, собственно, уже богослужебного и евхаристического хлеба как-то соответствовало приблизительно.
Да, конечно, прогнозируется. Людей. Но здесь еще, знаете, возникает такая необходимость. Если большой праздник, много прихожан, то нужно, чтобы священник был желательно не один, даже не два, если это храм, там, допустим, у нас, например, на самые какие-то большие праздники бывает, причащается до 1000 человек даже вот, за литургией. Ну, понятно, если будет один священник причащать 1000 человек, это же сколько времени займет. Поэтому прогнозируется не только размер просфоры, вот, но и размер чаши евхаристической. И потом в конце литургии перед причащением обычно большая чаша, которая может быть наполнена до краев, из нее разливаются дары, кровь Христова по нескольким еще чашам, чтобы причащать сразу от нескольких чаш вот, большое собрание молящихся и желающих причаститься. И потом, когда в конце опять забегаем вперед, ну, еще вернемся к этому, опять же, когда большое количество молящихся и большой агнец потом, значит, раздробляется, и вот эти частицы, которые получились в результате, они разделяются по тому количеству чаш, в которые уже разлита кровь Христова, и священники тогда вот по количеству чаш выходят причащать солью из алтаря в нескольких местах, поэтому выстраиваются внутри храма несколько очередей к разным чашам. Но причащается каждый христианин от какой-то одной чаши. Нет такой практики причащаться, как говорится. Хотя не то, что нет практики, иногда бывают всякие чудеса в кавычках, чудотворцы в кавычках среди прихожан, которые выдумывают какие-то совершенно даже противоканонические традиции. Или, например, умудряются причаститься, например, не от одной чаши, а от двух там или трех даже.
За одну литургию?
Ну да, чем нарушают вообще апостольские канонические правила, что нельзя быть больше одного собрания в один день, нельзя, так сказать, причащаться дважды, трижды в день. Но иногда чудаки бывают разные тоже, и приходилось и от таких слышать вот, несуразицах.
Ну да, это может быть сравнимо с тем, как человек, который, может быть, искренне хочет излечиться, так вот эти прихожане, может быть, искренне хотят обрести, возможно, более полное общение с Богом, так вот такие больные могут съесть таблеток столько, что в результате сами угодят в больницу от их переедания, так и здесь.
Ну, здесь даже скорее, да, такой магический подход. Ну, как говорится, или нет большого ума, или от ревности не по разуму.
Да, потому что вы, по-моему, четко сказали, и я как-то, честно говоря, без ваших слов это понимал, совсем не количество съеденного священного хлеба и там потребленной крови Христовой что-то значит, да? Да, так сказать, качество, во-первых, подхода самого причащающегося к этому делу.
От веры и покаяния, да, зависит. А количество даров, которые вот размер там частицы святых даров, он значения не имеет. И здесь, кстати говоря, и священник тоже, когда он в конце раздробляет агнца, он, если знает приблизительно сколько людей, народа, то если там 5 человек будет причащаться, то он может раздробить агнца так, что будут частицы более крупного размера. Ну, что он 5 человек, допустим, причастить. А когда вот 500 человек, агнец почти такого же размера, как он мог бы и на 5 раздробить, тогда приходится, ну, да, куда денешься, частички такие поменьше вот, дробить, чтобы на всех хватило.
Ну, спасибо, этот, так сказать, вопрос мой вы осветили всесторонне и очень четко. Напоминаю, что у микрофона радио «Благовещение» с рассказом о божественной литургии выступает протоиерей Андрей Спиридонов. сегодняшней передаче прозвучала песня Марины Ким «Дары Христовы», но основным музыкальным содержанием передачи была пьеса французского композитора Оливье Мессиана из цикла «20 взглядов на младенца Христа», которая называется «Первое причастие Девы». Фрагмент этой пьесы и завершит окончательно нашу передачу.
В эфире программа «Благовещение».
Святитель Макарий, митрополит Московский и Коломенский. Святитель Макарий, митрополит Московский и Коломенский, апостол Алтая, в миру Михаил Андреевич Парвицкий-Невский, родился 1 октября 1835 года на праздновании Покрова Божией Матери в селе Шапкино Владимирской губернии. Отец его, Андрей Иванович, служил причетником сельского храма Рождества Пресвятой Богородицы. С детства мать приучила маленького Михаила к молитве. Любимым чтением юного Михаила были творения святого Тихона Задонского, Ефрема Сирина и житие преподобного Серафима Саровского. В 1854 году он закончил семинарию, здесь ему дали фамилию Невский, и, согласно своему желанию служить делу проповеди Евангелия, поехал в Алтайскую миссию рядовым сотрудником, хотя по блестящим успехам мог бы продолжить обучение в академии. Образцом миссионерского служения для него стал преподобный архимандрит Макарий Глухарев, память 18 мая, основатель Алтайской миссии, о жизни и трудах которого он слышал от очевидцев. Первое время будущий святитель служил чтецом, преподавал в катехизаторской школе, сопровождал миссионеров в отдаленные, труднодоступные дикие места, изучал алтайский язык. 16 марта 1861 года он принимает монашеский постриг с именем Макария в честь преподобного Макария Великого. На следующий день его рукополагают в иеродиакона, а 19 марта в иеромонаха. Теперь начинается его самостоятельное миссионерское служение. Сначала в Чимайском стане, а затем в Чулымшмане. Успех проповеди мог быть лишь в том случае, когда народу несли Слово Божие на его родном языке. Поэтому отец Макарий в совершенстве овладел алтайским языком и его наречиями, и многие годы он посвящает переводу богослужебных книг на алтайский язык, работая над этим в Санкт-Петербурге и в Казани. В 1875 году отца Макария назначают помощником начальника алтайской миссии. В 1883 году отца Макария возводит сан епископа Бийского, и он становится начальником алтайской миссии. В этой должности владыка прослужил 8 лет. За это время число крещенных возросло до 19 216 человек. Во время основания миссии при преподобном архимандрите Макарии Глухареве число крещенных 675 душ. Число приходских храмов возросло до 49, открыто такое же количество школ и училищ с числом учащихся до 1168 человек. За 36 лет своего миссионерского служения владыка Макарий приобрел всероссийскую известность. В 1891 году его назначают епископом Томским. Владыка Макарий считал, что пастырь должен быть готов во всякое время износить из сокровищницы души своя для одних утешения, для других наставления, для третьих ободрения, а для иных обличения. Он занимался также попечительством. К концу пребывания его на Томской кафедре в Томске было 11 церковно-приходских попечительств, занимавшихся сбором средств для бедных, 6 приютов для детей, ночлежный дом, 5 богадельен. За время его служения в епархии было открыто 217 новых приходов, 2 женских монастыря, 229 церковно-приходских школ, 442 приходских попечительства. Святитель Макарий предчувствовал грядущие события в России. В одном из своих поучений он говорил: «Мы переживаем смутные времена. Бывали на Руси лихолетия, но тогда было не так худо, как теперь. Тогда были все за Бога, все желали знать, что ему угодно, а теперь не то. Тогда были за царя, теперь опять не то. Теперь слышатся голоса хульные на Бога и замыслы против помазанника его». В подметных письмах и листках их мы читаем, что они, как вестники ада, жаждут разрушения и беспорядков. Их желание все перевернуть, чтобы голова стала внизу, а ноги наверху, чтобы честный человек ждал милости из рук босяка, которого они хотят сами сделать раздаятелем награбленного ими. Владыка предрекал, обличая смутьянов: «Не хотите вы своей русской власти, так будет у вас власть иноплеменная». В мае 1906 года его возвели в сан в архиепископа. А в 1912 году назначили митрополитом Московским и Коломенским и членом Святейшего Синода. В Москве, как и в Томске, владыка большое внимание уделяет катехизации народа, смело обличает нравственную распущенность современников, выступает против всего, что подтачивает твердыню Церкви Божией. Епископ Арсений Жадановский в своих воспоминаниях писал: «Гордой столице не понравилось его простое учительство, его строго церковное патриархальное направление. Отшедшие от веры и доброй нравственности люди считали его за отсталого, неинтересного архиерея, а пастыри, ставившие на первое место не спасение посомых, а свои личные житейские интересы, не находили себе в митрополите поддержки». Владыка Макарий известен и как добрый восстановитель мира в афонских спорах об имени Божием в 1912 году. Его совесть не могла мириться с теми грубыми методами, какие были применены к русским имяславцам на Афоне, последователем древнего аскетического учения о внутреннем безмолвии и сихазме. И святитель в 1914 году создал особую комиссию при Московской синодальной конторе, которая определила учение имяславия православным, не содержащим ереси, и таким образом несправедливое решение Святейшего Синода относительно афонских старцев было упразднено. Митрополит Макарий был духовным писателем, имел дар умной сердечной молитвы, был строгий монах и аскет. В 1917 году, после февральского переворота, в газетах начинается кампания клеветы на владыку, который остался верен присяге государю и отказался присягнуть Временному правительству. Его не допустили на Всероссийский собор 1917-18 годов. Святителя принуждают, как несоответствующего духу времени, под угрозой заключения в Петропавловскую крепость, подать прошение об отставке. Это было явно беззаконное противоканоническое действие со стороны Временного правительства, так как московские митрополиты, благодаря своему особому статусу, никогда не увольнялись на покой, ни по причине болезни, ни по старости. Кроме того, 82-летнего старца лишили положенного ему по статусу содержания и права проживания в Троице-Сергиевой лавре, священно-архимандритом которой он был, сослав Николо-Угричский монастырь. Последние годы святой старец, забытый и покинутый почти всеми, находился в параличе, но не потерял способность говорить. Не раз посещал больного владыку святейший патриарх Тихон. Последнее их свидание было в августе 1924 года. Оба и спросили друг у друга прощения. Священномученик митрополит Петр, став патриаршим местоблюстителем, просил у старца благословения, и владыка с любовью подарил ему свой белый клобук. Выдающийся святитель-миссионер, апостол Алтая, сибирский столб православия, живой русский святой, так называли его современники, почил 16 февраля 1926 года в поселке Котельничи Московской области Люберецкого района. В 1957 году его честные нетленные останки были перенесены в Троице-Сергиеву лавру и захоронены в храме русских святых Успенского собора. Причислен к лику святых Русской Православной Церкви для общецерковного почитания на Архиерейском соборе в августе 2000 года. Включен в собор московских святых. Память воскресения перед 26 августа по старому стилю. Жизнь святителя Макария – яркий пример того, как традиционное мироощущение патриархально воспитанного человека не только не мешает ему, но и подвигает его на апостольское служение, сохраняет душу в чуткой отзывчивости на боли своего времени. На самом деле это неудивительно, ибо таким образом в жизни святителя исполнилось слово апостола «Иисус Христос, вчера и сегодня, тот же и вовеки». Мир переменчив, Бог вечен. И вечная его любовь к миру, доколе еще существует мир.
И завершит нашу передачу литературная страница. Читает Ирина Перунова.
Надежда Александровна Тэффи. Рассказ «Страшная сказка». Когда я пришла к Сундуковым, они торопились на вокзал провожать кого-то, но меня отпустить ни за что не согласились. «Ровно через час, а то и того меньше, мы будем дома. Посидите пока с детками. Вы такая редкая гостья, что потом опять 3 года не дозовешься. Посидите с детками». «Какойся, Татося, Тюля, идите сюда, займите тетю». Пришли Какойся, Татося и Тюля. Какойся — чистенький мальчик с проборчиком на голове в крахмальном воротничке. Татося — чистенькая девочка с косичкой в передничке. Тюля — толстый пузырь, соединивший крахмальный воротничок и передничек. Поздоровались чинно, усадили меня в гостиной на диван и стали занимать. «У нас папа фрейлин прогнал», — сказал Какося. «Прогнал фрейлин», — сказала Татося. Толстый Тюля вздохнул и прошептал. «Плагнал». «Она была ужасное дурище», — любезно пояснил Какося. «Дурище была», — поддержала Татося. «Дулище», — вздохнул Толстый. «А папа купил леонозовские акции», — продолжал занимать Какося. «Как вы полагаете, они не упадут?» «А я почем знаю?» «Ну да, у вас, верно, нет леонозовских акций, так вам все равно. А я ужасно боюсь». «Боюсь», — вздохнул Тюля и поежился. «Чего же вы так боитесь?» «Ну, как же вы не понимаете? Ведь мы...» Прямые наследники. Умри, папа, сегодня. Все будет наше. А как леонозовские упадут, тогда будет, пожалуй, не густо. Тогда не густо, — повторила Татося.
— Да уж не густо, — прошептал Тюля.
— Милые детки, бросьте печальные мысли, — сказала я. — Папа ваш молод и здоров, и ничего с ним не случится. Давайте веселиться. Теперь святки. Любите вы страшные сказки?
— Да мы не знаем, какие такие страшные.
— Не знаете? Ну, так я вам расскажу. Хотите?
— Хочу. Хочу. Хочу.
Ну-с, так вот слушайте. В некотором царстве, да не в нашем государстве, жила-была царевна. Красавица-раскрасавица. Ручки у нее были сахарные, глазки васильковые, а волоски медовые. — Француженка? — деловито осведомился Кокося. — Пожалуй, что не без того. Ну-с, жила царевна, жила, вдруг смотрит — волк идет. Тут я остановилась, потому что сама немножко испугалась. Ну-с, идет этот волк и говорит ей человеческим голосом. — Царевна, а, царевна, я тебя съем! Испугалась царевна, упала волку в ноги, лежит, землю грызет. — Отпусти ты меня, волк, на волю! — Нет, — говорит, — не пущу. Тут я снова остановилась, вспомнила про толстого Тюлю. Еще перепугается, захворает. — Тюля, тебе не очень страшно? — Мне-то, а не капельки. Кокося и Татося усмехнулись презрительно. — Мы, знаете ли, волков не боимся. Я сконфузилась. — Ну хорошо, так я вам другую расскажу. Только чур потом по ночам не пугаться. Ну, слушайте. Жила-была на свете старая царица, и пошла эта царица в лес погулять. Идет, 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 идет. Вдруг, откуда ни возьмись, выходит горбатая старушонка. Подходит старушонка к царице и говорит ей человечьим голосом. — Здравствуй, матушка! Отдала царица старушонке поклон. — Кто же ты, — говорит бабушка, — что по лесу ходишь, да человечьим голосом разговариваешь? А старушонка вдруг как засмеется, зубы у нее так и скрипнули. — А я, — говорит матушка, — та самая, которую никто не знает, а всякий встречает. Я, — говорит, — матушка, твоя смерть! Я перевела дух, потому что горло у меня от страха стянуло. Взглянула на детей. Сидят, не шевелятся. Только Татося вдруг придвинулась ко мне поближе. — Ага, у девочки-то, небось, нервы потоньше, чем у этих идиотских парней. И спросила что-то. — Что ты говоришь? — Я спрашиваю, сколько ваша муфта стоит? — А? Что? — Не знаю, не помню. Вам, верно, эта сказка не нравится? Тюля, ты, может быть, очень испугался? Отчего ты молчишь?
— Чего испугался? Я старухов не боюсь.
Я приуныла. Что бы такое выдумать, чтобы их немножко проняло? — Да вы, может быть, не хотите сказки слушать?
— Нет, очень хотим, пожалуйста, расскажите, только что-нибудь страшное.
— Ну, хорошо, уж так и быть. Только, может быть, нехорошо Тюлю пугать, он еще совсем маленький.
— Нет, ничего, пожалуйста, расскажите.
Ну-с, так вот, жил-был на свете старый граф. И такой этот граф был злой, что к старости у него даже выросли рога. Татося подтолкнула Кокосю, и оба, закрыв рот ладонью, хихикнули. — Чего это вы? — Ну-с, так вот, выросли у него рога. А когда вывалились от старости зубы, то на место них прорезались кабаньи клыки. Ну, вот жил он, жил, рогами мотал, клыками щелкал, и пришло ему, наконец, время помирать. Вырыл он себе сам большую могилу, да не простую, а с подземным ходом, и вел этот подземный ход из могилы прямо в главную залу под графский трон. А детям своим сказал... Чтоб не смели без него никаких дел решать, и чтоб после его похорон 3 дня ждали. а потом, — говорит, — увидите, что будет. А как стал граф помирать, позвал к себе двух своих сыновей и велел старшему у меньшого через 3 дня сердце вырезать и положить это сердце в стеклянный кувшин, а потом, — говорит, — увидите, что будет. Тут я до того сама перепугалась, что мне даже холодно стало. Глупо, но сочиняла тут всякие страхи, а потом через темную комнату пройти не решусь. Дети, вы что? Может быть, не надо больше?
— Это у вас настоящая цепочка? — спросил Кокося.
— А где же проба?
— спросила Татося.
— Но что это с тюлей? Он глаза закрыл, ему положительно дурно от страха.
«Дети, смотрите! Тюля, тюля!» «Да это он заснул! Открой же глаза! Так невежливо!»
«Знаете, милые детки, мне, очевидно, не дождаться вашей мамы. Уже поздно, темнеет, а в потьмах мне, пожалуй, будет страшновато идти после всего. Но на прощание я вам расскажу еще одну сказочку, коротенькую, но очень страшную. Вот слушайте. Жили-были на свете леонозовские акции. Жили-жили, 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 да вдруг и упали. Ай, что с вами? Господи, что же это с ними? Кокося дрожит, как осиновый лист, рот перекосило, паралич, что ли? Татося вся белая, глаза широко открыла, хочет что-то сказать и не может, только в ужасе отталкивает руками какой-то страшный призрак. И вдруг отчаянный вопль тюли.
— Ай, боюсь, боюсь! Ай, довольно! Страшно! Боюсь, боюсь!
Что-то стукнуло. Это Татося упала без чувств на ковер.
Вы слушали программу «Благовещение». Мы выходим в эфир ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf. Мы ждем ваших писем по адресу 127-167, Москва, улица Красноармейская, дом 2, строение 2, храм Благовещения в Петровском парке.